Россия вложила средства, и Россия вправе взять памятники домой, коли они в Эстонии мешают, и в Латвии тоже, особенно в Таллине мешают. Заберите из Таллина памятник бронзового солдата и Алешу, поставьте в России, в первом попавшемся селе, на них молиться будут. Александр Дядин. Самое горькое, господин Дядин, что и в России не будут на них молиться. А если памятник бронзовый, то в первом попавшемся селе его могут отправить на металлолом быстрее, чем в Таллине. Таких случаев сколько угодно. Судя по почерку, вы старый человек, видимо, ветеран войны. Мой отец с той войны не вернулся. Воевал где-то в тех краях, на Ленинградском фронте. Так что и он без вины виноват перед эстонцами, перед латышами. Виноват в том, что из-под немецкого фашизма их загнали в советский коммунизм. Правда, еще более сурово. Многие из Алеш считали и до сих пор считают, что так и надо было сделать, что это было справедливо. По их понятиям, они Прибалтику взяли, а не освободили. Взяли себе, своему государству, родному товарищу Сталину. Это, по их понятиям, была добыча. Слово «освободили» употребляется в газетах, на собраниях, да в таких письмах, как ваше. А в обычных разговорах, я, сколько себя помню, слышал другое слово, то самое «взяли». Взяли Прибалтику, взяли Польшу, взяли Венгрию. Оттого-то так жалко было лишаться взятого, когда пришло время. До сих пор жалко, и еще долго будет жалко. Народы, бывшие добычей, это про Алеш знают и всегда будут знать. Пишет господин Афанасьев. «Умным, благородным людям в России жить крайне опасно. Ходорковского пока что хоть не убили. А вот политковные явления в жизни России, — пишет господин Рогачев. Это ваша работа, вам за нее платят ваши хозяева, и ничего тут не поделаешь. Не ту работу вы выбрали, не по совести, хотя, возможно, вам значение слова «совесть» незнакомо. Смешно слушать, как вы читаете тщательно отобранные письма радиослушателей и на выбранное письмо, которое человек написал в эмоциональном порыве за 10 минут, вы, пыхтя, готовите ответ 2 часа и выдаете этот перл в эфир. А вообще хорошо, когда по радио «Свобода» вы ругаете курс нашей страны. Слушая вас, понимаешь, все в порядке. Вот если бы начали хвалить, тогда это был бы тревожный сигнал. Вы действуете по плану Алена Даллеса, который, кстати, не сильно отличается от протоколов известных мудрецов. В 1945 году он написал книгу «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР». Вот цитата из этой книги. «Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей», и так далее. Многие слушатели знают эту цитату. Лет уже 20 с лишним она приводится каждый день в десятках статей и книг о происках американского империализма. Господин Рогачев выделяет следующие предложения. «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее». В заключение своего письма господин Рогачев пишет: «Господь вам судья». То, что он называет планом Даллеса, действительно мало чем отличается от протоколов сионских мудрецов. И то, и другое – фальшивки от А до Я. Книги Алена Даллеса, из которой он будто бы сделал выписку, в природе не существует. Зато существует книга советского писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Не удивлюсь, если она стоит у вас на полке. Это я обращаюсь к автору письма. Возьмите ее. Второй том, часть 5, страница 513. Книга издавалась много раз, так что может быть и другая страница. Полистайте, и вы найдете разговор двух героев. Оба выдуманы писателем, это роман, художественное, так сказать, произведение. Один плохой, другой хороший. Вот плохой-то и раскрывает перед хорошим, почему-то не боится раскрывать, план своего кагала. Окончится война, все утрясется, создадим неразбериху, станем разлагать, развращать, растлевать. В начале года я уже рассказывал об этом. Советская пропаганда взяла речь выдуманного советским писателем врага народа, внутреннего врага, и пустила в оборот как директиву главного внешнего врага – Даллеса. Хочу с вами посоветоваться, дорогие слушатели. Может быть, мне в каждой передаче об этом говорить. Да, начинать или заканчивать этим разъяснением каждую передачу. Пусть звучит наподобие музыкальной вставки. Ведь почти в каждой почте «Радио Свобода» попадается письмо, в котором мне рассказывают, какой я негодяй, что выполняю директиву Даллеса. Так и начинать или заканчивать каждую передачу. Возьмите роман «Вечный зов», второй том. Часть пятая. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, когда президент Путин в присутствии канцлера Меркель заявил, что Анна Политковская, малозначимая журналистка, которую в России знает только узкий круг людей, немецкий журналист ему сказал, а как могло быть по-другому, если у нее не было никаких шансов выступить по российскому телевидению? Путин уклонился от ответа и обвинил журналиста в том, что тот не дает ему высказаться до конца. «Если вы не боитесь, пожалуйста, озвучьте мои стихи в эфире «Радио Свобода». Вадим Зельдин. Письмо я прочитал полностью, а из стихотворения беру только одно четверостишие. Но каждый знает результат. Убийца мерзкий не найдется, ведь им, который год подряд, самим себя ловить придется». Пишет господин Резникович из Самары. Уважаемый Анатолий Иванович, вы, наверное, слышали, что ответил немцам президент России Владимир Путин на вопрос об убийстве российской журналистки Анны Политковской. Он сказал, что ее статьи причиняли его власти намного меньше вреда, чем причинит ее убийство. Надеюсь, хоть вы меня поймете, что в убийстве Анны, кроме самого убийства, наиболее страшное – вот эта реакция Путина. Здесь меня не понимают даже мои близкие друзья. Такие признания часто встречаются в письмах из России. Это реакция раздраженного циника, продолжает господин Резникович, то есть человека, для которого нет ничего святого. Вспоминается его ответ американскому тележурналисту по поводу подводной лодки «Курск». Вопрос: что случилось с лодкой? Ответ: она утонула. По своей эмоциональной и нравственной глухоте, говорится в письме под конец, эта личность более чем готова возглавить не только тот сравнительно мягкий тоталитаризм, который был создан под ее руководством за последние годы, но и жесткий, и уже не красно-коричневый, чего мы боялись сравнительно недавно, а однозначно коричневый, пишет господин Резникович. Не знаю, на что еще способен Путин, достаточно и того, на что он уже оказался способен. Германия в этом месяце увидела человека 70-х годов, по-моему. Это советский человек из тех, кому приходилось по работе общаться с иностранцами или разрешалось выезжать в западные страны в качестве туристов или в составе различных делегаций. Их учили разговаривать именно так. Это называлось «давать отпор идеологическому противнику». У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Считаем их идиотами, которые ничего о нас не знают и поверят нашим ловким ответам или будут сбиты с ног грубыми. О Солженицыне, например, надо было говорить, что нельзя смотреть на мир сквозь тюремную решетку. Оказавшись в этом октябре лицом к лицу с идеологическим противником, Путин, наверное, невольно вспомнил себя лейтенантом в штатском. «О моя юность, о моя свежесть!» Следующее письмо. «Добрый день, Анатолий Иванович. Я развожу собак и уже писал вам о том, какую породу людей сейчас выводят в России. Вы сказали тогда, что, если коротко, Россия и это переживет. Что меня поразило сейчас, в недавних событиях, в российско-грузинских отношениях и в этом убийстве Политковской, так это монолитность, сплоченность современного российского общества против внутренних и внешних врагов. Путин сегодня имеет молчаливое согласие российского общества на любые действия, руки его развязаны, говорится в письме. Вчера, увидев Путина, который комментировал в Германии убийство Политковской, моя жена заметила: если влияние этого журналиста с мировым именем на политическую жизнь страны, по словам Путина, было крайне незначительно, то каково же вообще место прессы в этой стране? Да, он проговорился. Его высказывание «степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной» займет видное место среди саморазоблачительных высказываний этого опасного деятеля и странного человека. Странного человека, это я вам говорю, Анатолий Иванович, как профессиональный психолог. Он ожесточен, обозлен на весь мир и плохо владеет собой. Он не вполне адекватно представляет себе ситуацию в России и за ее пределами. Поразительно узок его культурный кругозор, иначе он не выставил бы себя в таком невыгодном для себя и своей страны свете. Он сказал, что убийство журналистки наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Как понимать эти слова? Кремль ни в чем не виноват, но враждебный мир воспользуется очередным поводом осудить его. Это то, что Путин по существу сказал. Тем самым он поставил себя на одну доску с Лукашенко, Ким Чен Иром. Он поставил себя на одну доску со своим бывшим начальником Андроповым. Комментарий Путина показал реальное место и влияние прессы в сегодняшней России. Меня поразили злобные и зловредные комментарии, издевательские некрологи. Еще меня поразила безмолвная годовщина Беслана. Какой такой Беслан? Никакого Беслана не было. Может быть, этого слушателя, чье письмо я сейчас читал, как психолога заинтересует одна моя добавка к его разбору путинского внутреннего мира. По-моему, Путин испугался. Он испугался, что его сочтут заказчиком убийства. Он думал об одном. Какой привести довод, чтобы Запад поверил ему, что он ни при чем? И не нашел ничего лучшего, как дать понять, что убивать Анну ему было бы невыгодно. На всякого мудреца довольно простоты. Путину не пришло в голову, что тут же возникнет вопрос, а если было бы выгодно? И что же это за власть, которая сама президентскими устами признает, что ей наносила ущерб, пусть незначительный, но ущерб, добросовестная работа журналиста-правозащитника? Представляю себе, как огорчены кремлевские пропагандисты. Ведь они-то знают, что Путин вчистую проиграл очередную схватку своего режима со свободным миром. Испугался и с испугу озлился. А в таком состоянии всякий из нас ведет себя, как привык в детстве, в юности. Вот так Германия и увидела молодого, скукоженного советского человека 70-х годов, начинающего бойца идеологического фронта. На такую психологию невольно навел меня автор письма, которое я читал минуту назад. В следующем письме тоже говорится о Путине и тоже о его цинизме. На сегодняшний день это наиболее употребительное слово о российском президенте в почте «Радио Свобода». Но автор этого письма усматривает цинизм в том высказывании Путина в Германии, на которое другие не обратили внимания. Речь шла о российских олигархах, стремящихся покупать на Западе заводы, пароходы и футбольные клубы. Путин сказал, что они такие же капиталисты, как и немецкие. По мнению нашего слушателя, это и есть цинизм. Такие, мол, они да не такие. В современной Германии, пишет он, насколько мне известно, нет ни одного капиталиста, который был бы возведен в это положение решением государственного руководства. Немецкие капиталисты руководствуются в своей деятельности тем же соображением, которым руководствуются их собратья везде и всюду испокон веков, соображениями прибыли. Современные путинские капиталисты назначены властью и подчиняются ей так, как когда-то немецкие подчинялись Гитлеру. С автором трудно не согласиться, но я должен признаться, что воспринял это высказывание Путина иначе. Не то, что не заметил цинизма, он давно бросается в глаза, а обратил внимание на другую сторону дела. Пусть многие из российских капиталистов действительно кремлевские назначенцы, пусть они ходят по струнке, как советские директора заводов. Но, кстати, в назначенцы тоже надо выбиться, как для того, чтобы стать советским директором, нужна была и голова на плечах, и воля, и реальные достижения – на предыдущих должностях, так и для того, чтобы оказаться в нынешней капиталистической номенклатуре. Они настоящие капиталисты, на российский манер, но настоящие. Не стоит отрицать очевидное. Вот это она и есть нынешняя Россия. Советская, но во многом действительно капиталистическая и становится все более капиталистической. И ее такую уже любят люди, которые совсем недавно мечтали о возврате социализма. Вчера еще писали на «Свободу», какой замечательный был Советский Союз, на который мы, по их мнению, лили грязь во исполнение директивы Даллеса, и какая плохая получилась послесоветская Россия. Теперь те же самые люди пишут нам, какая она замечательная, эта Россия, на которую мы, дескать, льем грязь во исполнение все той же директивы. То они говорили, что директива относилась к Советскому Союзу, а теперь уверены, что Даллес планировал разложить путинскую Россию, во всяком случае и ее тоже, путинскую капиталистическую Россию. Представляете себе? Представляете себе, какой поворот в мозгах бывшего советского человека произошел незаметно для него самого. Ему осталось спросить себя: «Постой, что я такое несу?» Капиталист Даллес хотел стереть в порошок капиталистическую Россию в 1945 году, когда Россия была социалистической и стояла как скала со знаменем победы. Что за бред? Надо, наверное, кончать пить. Не кончит он пить, во всяком случае, до первого инфаркта. Но то, что до протрезвления остался такой маленький шажок, меня сильно утешает. Письмо из Московской области, пишет господин Алешкин, фамилию я немного изменил. Учитывая озвучивание вами писем слушателей «Свободы», может, вы и это мое письмо озвучите, и надо бы, поскольку в России этого не добиться. Я хочу ответить на вопрос, каким образом можно оказаться в числе миллиардеров, часто муссируемой в печати. И хотели бы ли все россияне стать миллиардерами, и как мы относимся к богатым? Так вот, миллиардерами в России становятся люди нахальные, нечестные и воры. Они скопили себе несметные богатства, используя нечестные методы, а также за счет чистой эксплуатации россиян, не выплачивая им достойную зарплату. Вряд ли в числе миллиардеров в России есть люди, подобные Биллу Гейтсу, Форду и другим. Отсюда в России, продолжает автор, и множество мигрантов из СНГ, которые вынуждены работать за мизерные зарплаты. Оплатили бы россиянам достойные зарплаты, то мигрантов не было бы или было бы намного меньше. И после этого ответ на вопрос, как народ относится к богатым, становится ясен. А на вопрос, могут и хотят ли россияне таким образом стать миллиардерами, ответ твердый – нет, так как абсолютное большинство народа – честные и совестливые люди, то есть неспособные к воровству и эксплуатации по своим достоинствам и принципам. Спасибо за внимание. Алешкин. В этом письме есть правда, но есть и неправда, большая неправда. Неправда, что богачи плохо платят беднякам, потому что не хотят платить хорошо. Если бы главным богачом был сам господин Алешкин, а остальными богачами такие же замечательные люди, как он, они тоже не смогли бы платить наемным работникам больше. Рабочая сила в рыночном хозяйстве – такой же товар, как гвозди. Можно вырвать больше. Но это значит подрубить сук, на котором вы сидите, подорвать возможности развития, создания новых рабочих мест, внедрения научно-технических новшеств. В Северной Корее нет ни одного капиталиста, ни плохого, ни хорошего, ни большого, ни малого. Все казенное, все в руках трудящихся, как они уверены. Там люди умирают с голоду, и уже вымерли бы все, если бы их не подкармливали американцы и китайцы. В Южной Корее капиталист на капиталисте и капиталистом погоняет. Очень многие из них, нечего греха таить, не ангелы. Хищники такие, что, прости Господи, власть их защищает охотнее, чем кого бы то ни было. И что? Как живет обыкновенный южный кореец? Так, как не снилось северному. Россия может многое, но она пока не может сделать машину, которая была бы не хуже немецкого «Мерседеса». На такой она стадии. И вот во сколько раз «Волга» хуже «Мерседеса», во столько же раз хуже живет наемный работник в России. Уровень доходов населения любой страны зависит от общего объема знаний, умений и богатства в ней. К умениям относится, кстати, и умение не голосовать за кого попало. Никто не заставлял россиян избирать бандитов и сумасшедших губернаторами и мэрами. Вот и потребовался Путин заливать пожар бензином. Ну, не может быть достойной зарплаты в стране, где каждый второй верит, что доктрина Даллеса испортила и продолжает портить его родину. Не может. Эти вещи связаны. Не может быть достойной зарплаты в стране, где хоронить Политковскую вышли не 5 миллионов, а 5 тысяч. Как потопаете за гробом Политковской, так и полопаете. Следующее письмо из Владивостока. «Я живу в доме, где среди прочих жильцов есть и сотрудники силовых структур гомосексуальной ориентации. Неоднократно я замечал, как пожилой гомосексуалист заходил в лифт в сопровождении двух молодых ребят. Дальше читать не буду, перейду к последней странице. Численность силовых структур возросла по сравнению с советским временем в 5 раз. Большая часть населения России связана с органами, родственными либо функциональными связями, осведомители. Некоторые группы контролируются органами полностью или частично. Гомосексуалисты, наркоманы, проститутки, южные торговцы, цыгане, бывшие заключенные. По нашим подсчетам, общее число людей, связанных с органами или контролируемых ими, достигает 40%. Становится реальностью старая шутка, что в России половина людей сидит, а половина их охраняет. В советское время многомиллионная КПСС, хорошо это или плохо, была государствообразующей структурой. После 91 года она перестала выполнять эту функцию. Природа, как известно, не терпит пустоты, и постепенно замещать КПСС начинают органы. Поведение этой теневой диктатуры будет носить криминально-стайный характер с оттенком патологии – гомосексуализм. Автор этого письма себя называет, он научный сотрудник, кандидат исторических наук, я его не называю. Одним всюду мерещатся жидомасоны, другим агенты ЦРУ, третьим гебня, очень многим гомики, а кому-то и весь этот букет. После Ельцина чекисты и впрямь забирают все больше власти. И оргпреступностью от этой службы разит за версту, почему она и с терроризмом никогда не справится». Но заменить собой аппарат КПСС она тоже никогда не сможет из-за отсутствия самой КПСС. Разве что появится серьезное подобие КПСС, правящая, отчетливо идеологическая и достаточно массовая партия. Представить себе такую можно, она, собственно, уже существует. Члены ее пишут нам о доктрине Даллеса, охотятся на кавказцев, ставят на место американцев. Это русская фашистская партия. Оформить ее пара пустяков, но вряд ли Кремль на это решится. Ведь пришлось бы опять посадить на голодный паек население, восстановить архипелаг ГУЛАГ, отгородиться от мира, попрощаться со счетами в западных банках и с вилами на теплых морях. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти.